Ад вечных гісторый і нацыянальных скарбаў да кніжных навінак і літаратурных падзей. У праекце «Кніга свет» на канале «Культура».
Прывітанне, шаноўныя слухачы і апантаныя чытачы. Кніганоша Наталля Сіротка зноў прынесла цэлы мех навін. І сёння пачнём з Людкі Хільновай. Але яна выступіць у нас не як паэтка, а як чытач. І раскажа, якія кнігі абавязкова павінны быць у бібліятэцы беларуса.
Кніжныя скарбы.
Мяркую, што кожны беларус павінен прачытаць за сваё жыццё і зразумець, пастарацца зразумець наступныя кнігі. Якуб Колас «Новая зямля», Янка Купала «Тутэйшая», Максім Богданович вельмі гарманічную нізку вершаў, якая выйшла кнігаю «Вянок». Уладзімір Караткевіч «Дзікае паляванне караля Стаха». Ніл Гілевіч «Паэма «Родныя дзеці». Іван Шамякін «Сэрца на далоні». Кандрат Крапіва «Хто смяецца апошні». Ну, можа, яшчэ Алексей Дудараў «Вечар». Гэта кнігі для рознага ўзросту чалавека. Мяркую, яны вельмі важныя. Але калі мяне не прыпыняць, я ж філолаг па адукацыі, то магла б, напэўна, дзесяткі і сотні называць кніг. Но гэтыя важныя.
Іван Шамякін, пра якога ўспамінае Людміла Даніловна, нарадзіўся 30 студзеня 1921 года. Так што на гэтым тыдні мы адзначым яго 105-годдзе. Самы час разгарнуць літаратурны каляндар.
Наш каляндар.
Іван Шамякін нарадзіўся ў вёсцы Карма. Цяпер гэта Добружскі раён у сялянскай сям'і Пятра Мінаевіча і Санклеціі Сцяпанаўны. Сям'я часта пераязджала, бо бацька працаваў лесніком. То ў Цярэшкавічах пад Новай Беліцай, то ў Пясочнай Будзе. Таму маленства і юнацтва Івана Шамякіна прайшло ў лясах. Пасля заканчэння 7 класаў Іван Шамякін працягнуў вучобу ў Гомельскім тэхнікуме будаўнічых матэрыялаў. Вершы і прозу пачаў пісаць ужо тады. У 1940 годзе быў прызваны ў Чырвоную армію, служыў у Мурманску. У 1944 годзе яго часць была перадыслацыравана ў Польшчу, так што будучы пісьменнік прымаў удзел у Вісла-Одэрскай і Берлінскай наступальнай аперацыі. Пасля вайны яму давялося вучыць і вучыцца. Ён стаў завочнікам Гомельскага педагагічнага інстытута і настаўнікам у вясковай школе. У гэты ж час Іван Шамякін пачаў збіраць матэрыял для рамана пра беларускіх партызан «Глыбокая плынь». Раман выйшаў у 1949 годзе. У 1951 аўтар атрымаў за яго дзяржаўную прэмію СССР. Затым былі літаратурная прэмія імя Якуба Коласа за раман «Крыніцы» у 1957, дзяржаўная прэмія імя Якуба Коласа за раман «Сэрца на далоні» і «Пенталогію трывожнае шчасце» у 1967, літаратурная прэмія Міністэрства абароны СССР за кнігу «Гандлярка і паэт. Шлюбная ноч», дзяржаўная прэмія БССР у галіне тэатральнага мастацтва, кінематаграфіі, радыё і тэлебачання за кінафільм «Вазьму твой боль». У 1972 годзе Івану Шамякіну прысвоена званне народнага пісьменніка Беларусі. Яго творы сапраўды любілі і ведалі. Калі Іван Шамякін памёр у кастрычніку 2004-га, чарга жадаючых развітацца з ім цягнулася ад дома літаратара на вуліцы Фрунзе да плошчы Перамогі і вілася хвастом уздоўж праспекта. Канец студзеня багаты на літаратурныя юбілеі. 25-га – дзень нараджэння паэтаў Роберта Бёрнса і Уладзіміра Высоцкага, а 27-га – 200-годдзя расійскага пісьменніка Міхаіла Салтыкова-Шчадрына. А яшчэ 27 студзеня 1832 года нарадзіўся Чарльз Лютвіч Доджсон, вядомы як Льюіс Кэрал. Сваім успрыняццем гэтага творцы падзеліцца маладая чытачка Ульяна Публікова.
всю жизнь меня преследует вот эта вот история «Алиса в стране чудес». И когда я задумалась, почему вообще это происходит, когда мне там очень сложно, и я тону вот в этой вот взрослой жизни и каких-то взрослых задачах, и мне кажется, что я эту головоломку никак не могу распутать, мне хочется всегда обратиться вот к этой «Алисе в стране чудес». Я не понимала, в чем загадка. А оказалось, что Льюис Кэрролл — математик. Что есть математика? Это такой порядок, но порядок, созданный из хаоса. И все произведение «Алиса в стране чудес» — это бесконечный хаос, который в результате, как решение какой-то задачки или формулы, приходит к какому-то решению и, возможно, изначальному знаменателю. Мне кажется, что вся вот эта вот история, она про то, что иногда себе можно позволить быть ребенком, даже в каких-то бесконечно непонятных перипетиях, когда вот все происходит кругом, и ты теряешься в них, ты можешь просто отпустить ситуацию, позволить себе стать ребенком и напомнить себе, что сейчас не обязательно от жизни требовать ответ. Потому что, возможно, сейчас все еще происходит решение вот этой вот длинной-длинной задачки и примера. Или где-то по центру, и ответ где-то впереди. А сейчас не нужно никакого ответа требовать, нужно просто продолжать решать. И вот эта вот «Алиса в стране чудес», она постоянно мне напоминает о том, что этот хаос — это все еще решение какой-то математической задачи, которая придет к очень приятному, правильному, решившемуся финалу. Но нужно вот это пройти, вот это становление хаоса в порядок. И это просто этап. Я бы, наверное, его бы назвала вот таким своим маяком по жизни, как писателя. И вот это вот произведение, конкретно «Алиса в стране чудес», оно меня приземляет.
Книга «Свет» на канале «Культура».
Апошні тыдзень студзеня — гэта і дзень беларускай навукі. Да яго прымеркаваны ўрачыстыя пасяджэнні, выставы, а таксама прэзентацыі выданняў. Так, Цэнтральная навуковая бібліятэка Нацыянальнай акадэміі навук завяршыла выданне каталога «Бібліятэка Радзівілаў Нясвіжскай ардынацыі». Пра яго раскажуць навуковыя супрацоўнікі аддзела даследаванняў рэдкай кнігі Александр Стэфановіч і Марына Ліс.
Вначале это было абсалютна новае дело, і у нас, конечно, даже был какой-то страх перед этим, потому что мы никогда этим не занимались, это было новое направление нашей деятельности. И, конечно, несмотря на то, что нам было страшно, нам очень хотелось это сделать и сделать это хорошо.
В Беларуси это самое полное книжное собрание Радзівілаў, которое хранится у нас. Самое раннее издание из Радзівілаўской коллекции — это 1484 года, Дурант, астрологический трактат, издан в Страсбурге. Далее там идут уже Плутарх, Пассей, и некоторые другие издания.
Мы разработали свою методику описания вот этих старопечатных изданий. Первый наш каталог, он немножко отличается от последующих, потому что он довольно маленький. Там всего 27 изданий, включено 15-16 века. Мы понимали, что последующие каталоги будут значительно больше по своему объему, чем вот этот предшественник их. И, конечно же, нужно было менять вот этот принцип подачи материала, потому что он несколько затруднял восприятие этого материала. И поэтому мы стали придерживаться такого комбинированного принципа, наверное. Это хронолога алфавитный. Брали какой-то век, внутри его выделяли такие хронологические последовательные периоды, а внутри этих периодов уже материал у нас подавался в алфавите авторов или заглавий.
Основа всех каталогов составляет полное научное описание каждого экземпляра с элементами описания как физического состояния, так и наличия на книгах экслибрисов, логических записей и других особенностей. Многие книги имеют рукописные записи, например, вот на одной книге, на учебнике отец дарит на 6-летие своему сыну, и написана подпись «Ежа Радзівіл» вот 11 января 1866 года от любимого папы. Это грамматика, учебник грамматика. Книга есть на 16-летие. Тот же папа тоже дарит сыну, тоже подписывает. Поэтому избитая фраза «Лучшего дара книга», она на протяжении многих столетий остается.
Яшчэ одно выданне – гэта зборнік артыкулаў «Крэва і акруга. Гісторыя, археалогія, культурная спадчына», што выйшаў у серыі «Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі». Яго навуковым рэдактарам стаў вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт Алег Дзярновіч.
крэва і акруга, от старажытнае крэўскае княства. Таксама вельмі важны пункт на лініі фронту першай сусветнай вайны. Усе гэтыя падзеі і сярэднявечча, і 20-е стагоддзе, яны прадстаўлены якраз у нашым зборніку. Ёсць яшчэ адзін акцэнт, адзін з такіх асноўных аб'ектаў крэва, думаю, гэта крэўскі замак. Зараз вядзецца вельмі актыўная рэстаўрацыя крэўскага замка. Я нават сам не чакаў, беларускі ўрад вельмі актыўна падтрымлівае справы даследавання і рэстаўрацыі. І вот гэта вельмі жывая тэма цяпер, вельмі дыскусійная. Прынцыпы, канцэпцыі рэстаўрацыі. Мы знаходзім пастаянна новыя аб'екты падчас даследавання, архітэктурна-археалагічнага даследавання. І што з імі рабіць? І я лічу, што нам было, кстати, пашэнціла, што мы змаглі інтэграваць іх у новы праект рэстаўрацыі крэўскага замка. Заўжды класічна лічылася дзве вежы. Знайшлі трэцюю вежу. Падмуркі, канешне. Знайшлі новую браму, трэцюю браму. Знайшлі, ну, дакладней, лакалізавалі месца размяшчэння малой брамы, якая вот у 24-м годзе была адноўлена. А ў гэтым сезоне мы знайшлі мураваныя падмуркі пабудовы ўздоўж усходняй сцены замка. То бок, наше ўяўленне пра крэўскі замак цалкам змяніліся. Раней мы ўяўлялі сябе такі фолькбург, замак, куды сцікалася, збіралася мясцовае насельніцтва. Цяпер мы можам сцвярджаць, што асноўная функцыя замка – гэта рэзідэнцыя. Гэта рэзідэнцыя вот роду Альгердавіча, Ягайла, таму што там столькі забудоў, якія змяняюць наше ўяўленне пра архітэктурную гісторыю і функцыянал гэтага замка. Мы зараз знаходзімся на пікі цікавасці даследавання і рэстаўрацыі, таму вот я думаю, що вельмі актыўныя працы, даследчыя, вельмі актыўныя, ще будуць ісці гады 4 на крэўскім замку. Ну і потым у нас ёсць серыйна задача менавіта рэканструкцыя фрэсак, які мы знайшлі ў данжоне, і я думаю, што это будзе новы этап нашых даследаванняў.
Каб сур'ёзныя навуковыя кнігі не надта цягнулі мой мех долу, я запоўніла яго і іншымі. Не скажу лёгкімі ці пустымі, скажу такімі, з якімі душа падымаецца вышэй. Знаёмцеся, Людмила Марковская, малады аўтар з салідным жыццёвым вопытам.
Пісаць я начала в 2019 году, когда мне было уже 63 года. Многие считают, что это поздновато, но я вычитала очень интересные цифры, что пика своего умственного потенциала человек достигает к 60 годам, и продолжается это до 80 лет, вот самые продуктивные годы. И, может быть, поэтому средний возраст римских пап где-то 76 лет, а средний возраст лауреатов Нобелевской премии 63 года. Современным литераторам приходится туго, у них требовательный современный читатель, у них требовательное издательство, у них велика конкуренция, поэтому надо доказывать каждый день свое право на лавры писателя. Я скажу несколько слов о своей первой книге, она называется «Забыть невозможно вернуться». Ее презентация состоялась в Национальной библиотеке в 2020 году, потом в моем родном поселке Ольховка, конечно же. Она написана в период ковидного карантина в жанре автофикшн. Он сочетает в себе и автобиографию, и художественный вымысел. Прочитав книгу, вы узнаете все интересные факты моей биографии, но это не скрупулезная справка какая-то. Это такой поток сознания. Самое главное, что книга получилась очень познавательной. В тексте этой книги очень много лирических отступлений, то есть моих собственных таких рассуждений. Там есть глава «Мой толковый словарь», где я рассуждаю о важных для себя понятиях. Что такое возраст, что такое деньги, что такое дети, что такое любовь, что такое счастье. Вот что я пишу про счастье. «Счастье в жизни столько, сколько ты сможешь заметить. Счастье – это умение жить сегодняшним днем и получать удовольствие от той минуты, которая проходит сейчас. А еще счастье – это как можно быстрее догадаться про промысел на тебя возложенный, встать на эту колею и идти не сворачивая. Для меня счастье – это свобода». В лекциях Владимира Набокова был найден так называемый кодекс читателя. И там Набоков пишет, что каждый писатель должен сочетать в себе хорошего рассказчика, хорошего учителя или преподавателя по-другому и хорошего волшебника. Вот я в своих книгах стараюсь быть в этих трех ипостасях. Интересно рассказывать, учить поколение молодое и быть немножко волшебником. Я хорошо знаю, что моя целевая аудитория – это женщины. В первую очередь. Uh-huh. Многие плачут, когда читают. Эту книгу некоторые назвали «Энциклопедия советской жизни», потому что здесь есть вещи, которых современное поколение уже не знает. Химический карандаш. Ну и тогда не стану перечислять. Uh-huh. Надо читать эту книгу. Вторая книга «Мелифиори» – это uh-huh. сборник рассказов. Он написан за 2 года. Некоторые рассказы писались по итогам литературных курсов. Вот мы должны были сдать рассказ. Некоторые к каким-то литературным конкурсам. Хочу сказать, что вот рассказы писать вообще труднее, чем романы, наверное. Почему? Потому что это такая квинтэссенция прозы. Ты должен сразу захватить читателя, сразу взять его, потому что второй попытки у тебя привлечь внимание не будет. В рассказе все рядышком. Завязка, кульминация, развязка там. О чем «Мелифиори»? Меня часто спрашивают. Трудно сказать, это же сборник. Но в целом он о любви, он об изменах, он о смерти, о предательстве, о том, как мечты сбываются или о том, как мечты не сбываются. В общем, он о жизни во всех ее проявлениях.
Здаецца, мех мой зусім апусцеў, ну, можа знойдзецца яшчэ нешта. Не новая кніга, дык перавыданне старой, не эпапея, дык зборнік вершаў. Але пра гэта пагаворым наступны раз. Пакуль жа я, Наталя Сіротка, з вамі развітваюся. Да сустрэчы праз тыдзень.